Я пришел к тому, что мне вот, получается, нужно думать, понять, что интересно мне, что интересно людям, что актуально людям. И это не полностью правильная цепочка, но не позволяющая создать полную продуктивность. И отсюда появилась удачная идея просить вопросы и отвечать на них. Это же максимально продуктивно и интересно. Если вопросы неинтересны, я все равно не отвечу. Вот. И помимо вопросов, которые я хотел с вами рассказать, обсудить, есть вопросы, которые редакция через Мириам передала. Я начну с этих вопросов. Я их сначала, наверное, прочитаю, и потом буду рассказывать, как это все в видении Торы звучит. Спасибо, у меня один из волнующих вопросов. Если считается, что человек в точности получает по заслугам, в данном случае я говорю о наказании, то тогда в чем заключается божественная милость и милосердие? Вопрос первый. Я бы предположил, что этот вопрос, он подразумевает куда больше, в принципе, чем в нем сказано. И просто озвучивает моменты, которые вызывают вопрос. В принципе, система платы и наказания, система учета плюсов и минусов и всего вместе, это есть величайшая тайна Всевышнего. И это знание, оно доступно единственное только Всевышнему. Потому что только ему доступно знать, что является чем. И человек может делать какое-то действие, оно со стороны может казаться заповедью. В реальности, в глазах Всевышнего, оно может сказать, оно может являться реальным преступлением. Даже аргумент тому, мы часто видим, один из объяснений, одно из объяснений. Адам, он же знал, кто его сотворил. Ему сказали, от того дерева не ешь. Почему он ел от того дерева? Ему же сказали, все, что хочешь, от того дерева не ешь. Почему так? Часть комментариев говорит, что Адам, первый человек, в этом видел такое просвещение имени, просвещение, освещение имени Всевышнего, что он, съев этот плод, создаст новые миры, которые будут освещать, возвеличивать Всевышнего. Это правильно, это хорошо, несмотря на внешне кажущееся несоответствие в элементе. Повеление Всевышнего, такой у него был расчет, и он съел. В итоге Всевышний говорит, нет, спасибо, нехорошо, через колени есть. Это про то, что на тот момент Адаму казалось, что он делает правильно, и так оно нужно. И ему так казалось. И это самая великая тайна, которая, в принципе, есть. Да, как оно управляется. Но с большего нам даны законы, как это работает. Божественная милость, милосердие. Милосердие – это возможность удостоиться получить удел будущего мира. Человек, который живет достойно в этом мире, он удостаивается удела в будущем мире, и это и есть величайшее милосердие, потому что оно объемом, чем угодно, оно куда больше, чем то, что ему, этому человеку полагалось. Секунда, мне просто кто-то звонил. Надеюсь, все вернулось. Да. То есть это куда больше, чем то, что ему полагалось. Поэтому это однозначно милость и милосердие. Теперь. Есть человек получать по заслугам, и это наказание. Я прошу прощения, мне просто непрерывно кто-то звонит, и у меня нету, что с этим сделать. Меня слышно?
Да, слышно, видно, все хорошо.
Прошу прощения. Да, здорово, итого. Теперь,
немного кружится от вот этих манипуляций с телефоном, а так все хорошо.
Да, я просто Ну, помните, я же когда так ставил, то видео в Ютубе обрезалось, поэтому я его так ложу. И когда я пытаюсь сбить звонок, то я его беру, поднимаю, там что-то пытаюсь нажимать, но это не суть. Да. Да. Я надеюсь, он больше не будет звонить. Просто кошмар. Я не понимаю, что с этим делать, если сейчас телефон... Да. Итого. То, что человек получает наказание, в этом плане тоже есть глобальное милосердие. В чем выражается милосердие? В том, что, получая наказание, он очищается от преступлений, от балласта, который над ним накопился. И это то, что с него снимает этот минус в этом мире, не занося туда, где за все тяжелее искупается, это милосердие. Почему? У человека же есть ряд форматов. Человек сделал преступление. У человека сделал еще преступление. У него есть разные итоги, что с этим дальше будет. Он или в этом мире искупит свой грех, или в геноме должен будет за него держать ответ. Или же, другой вариант, что он раскается. Это легче. Силы раскаяния. Это есть величайшая и уникальнейшая сила раскаяния, которая есть в мире. Теперь, если он раскаялся, прекрасно, он раскаялся, уникальной силой раскаяния его преступление отменилось. Если он получил наказание в этом мире, наказание какое он может получить? Ну, что у нас могут взять в этом мире, чтобы оно приблизилось к каре генома? В любом случае, это для нас благо. И даже более того, эта идея, она плотно рассматривается в книге Томер Двора про то, что происходило с Всевышним. Он же не меняет одно на другое. Одно преступление не равно одно заповедь. Котлета отдельно, мухи отдельно. Есть преступления, есть заповеди, они не друг друга исключают. Это два параллельных списка. То есть Всевышний устроил мир так, что он позволяет нам накапливать заслуги для того, и преступления, они как бы отдельной строкой, чтобы мы не разменивали бесконечное добро заслуги из-за преступлений, которые у нас накапливаются. И в этом, наверное, в первую очередь, я бы сказал, величайшее милосердие. Человек сделал преступление и сделал заповедь. Они не друг друга исключают, а он преступление, оно за него или в этом, или в будущем мире держать ответ. А заповедь Она сразу к Всевышнему. И то, что они по плохому курсу, то есть заповеди, не размениваются, а сохраняются, это, наверное, одна из, трудно сказать, что и самое, но точно великое благо. Я бы сказал. Да. Да. Следующий вопрос. Я, кстати, убежден, если у кого-то в голове появляются вопросы, если они актуальны, их можно писать. Мириам их передаст, и, быть может, мы успеем на них тоже ответить. Второй вопрос. Почему-то, видите, большая часть вопросов, она посвящена раскаянию, преступлению, благу. Не знаю, с чем это связано, но пусть будет так. Еще один вопрос к предстоящему уроку. Каким образом и возможно ли как-то сделать тшуву, чтобы не попасть в геном? Понятно, что зависит от степени грехов. Но это как бы в принципе. То есть я не про меня, я про другого человека спрашиваю. Спасибо. А что? Как бы человек существует в этом мире для того, чтобы делать тшуву, можно сказать. То есть, да, тшува – это возвращение. Ты сделал что-то неправильное, и поэтому нужно это исправить. Но в том числе исправить – это заповедь повелительная. Исправить дело неправильное, которое ты делал. И это одна из целей, ради которых человек пришел в этот мир. Как это сделать? Как это сделать? И как сделать шуву? Чтобы не попасть в геном. Непонятно, на самом деле, именно в этом вопросе конкретная связь между не сделанной чувой и геном. Во-первых, это не полностью связано, то есть связанные, но не в таком формате вещи. Человек, я не знаю, проспал время молитвы, к примеру, это преступление. Он не выполнил заповедь, которую он проспал, к примеру. Все остальное у него в порядке. Мы же не говорим про то, что он в геном пойдет. Я в этот момент начинаю понимать, почему понимать вот, словами геном вы имеете в виду как точка конечная или как точка временная. Это тоже такой целый момент. Ведь в иудаизме восприятие иудаизма геном как конечная точка, как теоретическая конечная точка, то есть можно направо, а можно налево. Да, то есть как конечный итог. В таком формате геном у нас, конечно, отсутствует. То есть геном как временная теоретическая точка для искупления. Но вроде как трудно представить человека, которому хотя бы по мелочам туда не нужно будет зайти. Ведь мы по всем читаем кадиш минимум 11 месяцев. Поскольку это минимальное, поскольку это стандартный формат пребывания в геноме. Тоже непонятно, да? Это если у всех разный балласт, то почему, да, то почему всегда 11 месяцев? Ну, потому что вот, на всякий случай 11 месяцев. Если мы по всем читаем кадиш 11 месяцев, значит, у всех туда как бы есть просто у одного много проблем, как это его огонь сильнее включает, у других меньше проблем, их огонь меньше, больше включает. Ну, в общем, такое получается, я бы сказал. Но ясно, что у каждого действия есть его противоположный элемент, которым он исправляется. Бывают те преступления, которые невозможно возместить. Человек, который сделал что-то, что нанесло вред какой-то многим широкому социуму людей, я не знаю, он всю жизнь был чиновником, и он, можно сказать, воровывал страну, народ. Да? Как он, понимая, что он воровывал народ, это должен отвернуть. Кому он вернет? Кому он вернет? Где он этих людей найдет? Тех, кого он воровывал? Как он им то ворованное вернет? Как это вообще сделать? Один из классики жанра того, что украл невозможно, в принципе, вернуть, это украденный сон. Интересная мысль. Мне кажется, пример с украденным сном, он выделяется тем, что... Да ладно, это же мелочь вроде. Если серьезно относиться к таким вещам, то ты куда больше серьезно будешь относиться к по-настоящему большим и по-настоящему значимым вещам. И это очень интересно. И даже такая история про то, что какой-то раввин с своими учениками был где-то, и там что-то очень ценное пропало. Хозяин дома говорит раввину: «Ой-вей, кто-то украл». Раввин говорит: «Сейчас будем думать». Он смотрит из учеников, вытирает свои руки об там дорогой кашемировый, не кашемировый, шелковый, шарф, не шарф, пояс, не пояс, кого-то другого так втирать. И он такой: это он, переройте его вещи. И мы его вещи нашли. Где связь? Говорит, если этот человек не уважает имущество другого настолько, что он так себя по отношению к его имуществу ведет, если он в этом плане так ведет, то, скорее всего, вот он, скорее всего, тот, кто забрал ваше что-то. Отсюда эта идея про «дай Бог никого не разбудить случайно, потому что украденный сон». Как его вернуть? Никак его вернуть. Но но с большего все исправляется, ведь миром для исправления что-то большим усилием, что-то очень большим усилием. Пример тому, помните, Трамбом, который в законах раскаяния, где он проводит баланс, он говорит, что нужно для раскаяния. Он говорит, что человек нарушил заповедь повелительную, и что ему нужно для исполнения, для исправления? Раскаяться. Он раскаивается. Истинно, эйну зазми шамачи бухлимлю. И двигается с места, как все ему прощают. Дальше. Нарушил заповедь запретительную. Нужно раскаяние. И Йом-Кипур. Они вместе очищают. Потом нарушил любую заповедь, но в которую встроено проклятие или карет. Написано, что нужно, чтобы у него было раскаяние, кипур. И дальше интересно, и обязательно придут к нему страдания. Обязательно. Там прямо даже такая фраза написана, что мол, точно придут к нему, то есть не прощается, пока не придут к нему страдания. Ну, то есть что-то физическое, ущерб в этом мире какой-то к нему как-то должен прийти. Или недочет чего-то. В общем, раскаяние Йом-Кипур и вот эти вот страдания. Да, вот эти вот три вещи. Тогда, а потом такой дальше. Но это тогда, когда не осквернил Всевышнего, когда нарушал. А если осквернил Всевышнего, когда нарушал? Если осквернил Всевышнего, когда нарушал, то никогда не прощается ему. С одной стороны, оп, кажется, конечная история, никогда не прощается. Этот грех будет балластом, где-то висеть на человека. Но при этом есть ряд комментарий, которые говорят, да, но клин клином. Если человек сделал много заповедей, которые можно характеризовать как освящение имени Всевышнего, много освящений имени Всевышнего, они же как-то, наверное, влияют на осквернение имени Всевышнего, то где-то какой-то баланс можно найти, что ли, как-то. И такие мнения в том числе есть, как бы, да. Ну, а по сути, вот именно для этого анализа с большего человек в мир и пришел, наверное, получается. Наверное. Вот. Мирьям, кажется, кто-то сказал, что Авраам хочет что-то сказать.
Да, да. Этого... да. Я не знаю, вот Авраам тянет руку, и у него включен микрофон. Пожалуйста, можно. Авраам, мы слушаем вас.
Да, уважаемый раввин, вот у меня такой вопрос. Считается, что должно прийти два Машеха. Значит, первый Машех бен Йосеф, второй Машех бен Давид. Ну, Бен Давид, понятно, он, значит, из колена Иуды, вот, а современные евреи, которые сейчас, ну, вот, еврейский народ, это потомки колена Бениамина и потомки колена Иуды, вот. А как же Машех бен Йосеф? Если колено Йосефа находится в России, то как же определите, что он потомок Йосефа? Может быть, он как-то из другого народа, что ли? Вот можете это объяснить?
Спасибо за вопрос. Вопрос. Верно. В Талмуде есть история. Талмуд же, знаете, он как? Он построен из... Талмуд — это такой салат. Мудрецы хотели передать четкую информацию, суть информации, разнобокие ее стороны, добавить к этому соуса, атмосферы, в том числе скрыть в этом много, не скрыть, а вписать в видном формате, но много тайн, много вещей, которые тот, кому надо, поймет, а кому не надо, не поймет. В общем, это огромный, там будет огромный салат разных элементов. В том числе там есть диалоги. И там есть один диалог, который там приводит, что там был какой-то человек, он пришел с каким-то вопросом, ему что-то мудрецы ответили, прямо так, знаете, как мудрецы любят отвечать, так широко, если так, то так, если так, то так. Он такой, нет, мне нужен дин, мне нужен закон, вот мне нужно вот так. Эдакий молодой человек, послушайте, если так, то так, если так, то так, он такой, нет, мне нужно вот так, как вот, как нужно, да. И он, они такие, ну, похоже, вы молодой шляк из колена Дана. Если Дан, это значит, как это Дан, Дин, Ядин, то есть Дан от слова закон. Вы, похоже, из колена Дана. Но только это дискуссия времена Талмуда, дискуссия тогда, когда времена Талмуда, это, ну что ли, третий, четвертый век, и даже если Талмуд цитирует эпоху Мишны, то это второй, третий век. То есть, а колено Дана и рассеяние царства Израиля, это же вообще, ну, как бы очень далеко. Очень далеко от всего. Вообще очень далеко. Как же так? Суть, она, то есть, откуда он там взялся, это колено Дана? Его не должно быть уже давно. Суть такая. Да, было рассеяние. Сначала было одно государство Израиль. Потом оно разделилось на два государства. Царство Иудеи и царство Израиля. Царство Иудеи, оно вмещало в себя колено Иуды, часть колена Беньямина, и ту часть колена Леви, среди которых, разумеется, были коины, чьи города были на их территории и рядом с храмом и все такое. А остальной еврейский народ, он с большего был в царстве Израиля. И царство Израиля, оно было первым разрушено, первым захвачено, и оно первым было рассеяно царем Сахиревым по миру настолько, что принято считать, что мы не знаем сегодня, где представители всех этих колен. Мы считаем, что они пропали. У Талмуда даже есть спор о том, они вернутся, они не вернутся. Два разных мнения, не Талмуда, против Мишна, два разных мнения Мишны в 13 Санедрин, в 10 главе о том, они вернутся, 10 колен не вернутся. Так вот, эта идея про то, что все они до конца, представители всех 10 колен, они пропали, это не совсем так. Часть из них оставалась. Как социум, как группа, они были угнаны в рабство и рассеяны, потерялись. Но отдельные представители всех колен, они непрерывно внутри вот того социума, который сегодня еврейский народ, они есть, и они всегда будут. Это важная такая цепочка еврейской веры, что ли. А то, что есть два Машеха, как бы, Машех бен Йосеф и Машех бен Давид, то есть, да, то есть колено Йосефа, она в том числе отдельные их представители тоже останутся, если даже два, есть же даже два. У нас есть ряд версий, мнений про то, как выглядел храм и как он будет выглядеть. И по одному из мнений, кажется, приведенному в трактате Талмуда Йома, говорится, что в храме было и будет 13 врат. 12 врат для тех, кто знает, из кого он колено. Мол, типа так, колено такое, о, не сюда. А 13-е врата для прозелитов, принявших еврейство, и для тех, кто не знает, у кого он колено. То есть это, опять же, в аргумент того, что отдельные представители колен остались, но и сама, как вы понимаете, как социум, как 90% они исчезли, а остальные остались. Какие-то отдельные единицы этих колен, они остались. Дальше же просто очень сильно теряется. То есть если они... А как это до одного пропали? Это же тоже... То есть, ведь на тот момент были смешанные браки между коленами. Это еще в Танахе эта история. Пелегиш Бегива, все такое там. Да, после которой начались внутренние браки между разными в коленах. И та территория, она была разграблена, их увели в рабство. К тому же я вполне могу предположить, что когда в царстве Израиля начало процветать идолопоклонство и все остальное, я предполагаю, что началась огромная эмиграция. что тут началась огромная эмиграция тех, кто видел эту проблему и кого это не устраивало, в царство Иудеи. То есть они остались.
Вот еще вопрос. Вот да. Я слышал такую версию, что что-то если еврейский народ раскается, то Машиах бен Давид придет на белом ослике, на белом осле. А если не раскается, то он придет на облаке. Ну или что-то в этом роде. То есть он может прийти либо на белом осле, либо с облаками. А я подумал, а может быть на белом осле придет Машиах бен Давид, а Машиах бен Йосеф будет убит, как предсказано. Потом он взойдет на небо, и уже когда материальный мир сольется с физическим, там в 7-м тысячелетии это будет, тогда Машиах бен Йосеф придет с облаками небесными. Может что-то такое быть? Или это ерунда?
Смотрите, вы сами сказали фразу, в которой есть суть ответа на этот вопрос. Когда физический мир сольется с духовным миром. Я бы даже ее корректировал. Я бы сказал, что суть физического мира скрывать духовность и постепенно, и параллельно, являясь инструментом, реализовывать духовность. Когда человек, начальство, не знаю, со скрытой камеры, наблюдает за своим подчиненным, и подчиненный это не знает, этим самым начальство его испытывает и смотрит, как он себя поведет. Это испытание для него, для человека. В момент, когда смысл этого испытания пропадает, в момент, когда это испытание пройдено, и в нем уже нет смысла, эту камеру убирают, и все рассеивается. Так же и физическое. Когда в нем исчезает смысл, а это физическое было ограничителем, оно, получается, должно исчезнуть. Если оно должно исчезнуть, то все физическое, как мы представляем, оно все исчезает. Если оно все исчезает, то все понятные нам понятия тоже исчезают, ибо они уже будут несопоставимы. Мне даже плохо понятно, как в духовном мире могут быть разделены личности, ведь все в конечном итоге брало начало от одной единственной души Адама первого человека, которая была расколота на множество душ в размере множества времени, 6 дней в 6 тысячелетий, одна за... В общем, все это раскололось. То есть, насколько это тоже разделяется, это в этом есть столько элементов, столько вопросов. И все, что говорится про Машиаха, эти фразы, они бесконечно манипулируемые. Ну, в плане того, что они трудно поддаются прямому анализу. Они имеют множество наслоений, множество нечеткостей. Столько домыслений. Это, знаете, как с фразой про речь серебро, молчание золото. То есть, я не знаю, я не там это какой мудрец, да, но мне кажется, что вот в этой идее про приход Машиаха все, кто много на этом акцентирует внимание, хорош от этого мало получается. То есть, наверное, наша суть в этом мире, она сделать то, что можно сделать, чтобы улучшить себя к этому, а оно придет. Ведь, а как понимать, есть столько фраз Талмуда, которые говорят про вот это вот приход Машиаха, отрывки из Танаха, которые говорят про это. Как это понимать? Они с друг другом же непонятно не сопоставляются. И нужно выцеливать из каждой из них деталь, мысль, игнорировать остальные. Они друг другу противоречат. То есть ясно, в контексте этого одна другому не должна, ведь у каждого своя цель. Есть та гада из Талмуда, которая говорит, а где здесь Машиах? Там Урима сидит в своей раны, заматывает одну, размотает, другую замотает, размотает, замотает. Это же мы уже поняли, получается, где нужно его ждать. Да, но там это приводится со своей четкой идеей. Рим приводится как символ нечистоты. То есть Машиах придет оттуда, откуда кажется, что вообще ничего. Раны про то, что не знаю про что. Ну вот можно самому доставить как бы эту аллегорию. Да. Есть множество идей, что Машиах приходит именно в Бесах, да, Бесах, да. Тогда, когда все, кажется, уже будет потеряно. Если столько этого сказано, то как это? А еще есть фраза, есть принятая фраза про то, что если евреи несколько раз подряд, все евреи соблюдут шаббат. И мне вот прямо интересно, как эта фраза должна работать. Сколько есть евреев, которые не знают, что они евреи. Я предположу, что множество, многое количество, миллионов, что ли, евреев, которые не знают, что они евреи. А как они вдруг будут соблюдать шаббат? И даже это как бы, как это вообще? В общем, есть столько моментов просто физически непонятных в этом моменте. Мне кажется, это как бы это вот именно про историю. Поживем, увидим.
Ну, ясно. Хорошо, спасибо.
Пожалуйста. Мирьям, вы писали, у вас есть вопрос.
Да, можно вопрос? У меня вопрос тут возник по поводу сна у человека. Да, известно, что нельзя будить человека намеренно и все вот это. А как же поступать, если нужно действительно разбудить человека?
А, если он заранее просил? Если он заранее просил, то...
Хорошо, а если не просил? А если он не просил? Если я, например, вижу, что там, ну, просыпает человек, шахарит... Как его растолкать-то?
Оу, это непростое дело. Это непростое дело. Точнее, непростое дело даже не просто в той истории, в как поступить именно вот в контексте сна и воровства сна. Но можно так человека периодически будить, но шахарит. А он, скажем, планировал не молиться в меня, не шахарит. А планировал молиться, там, я не знаю, за минуту до окончания времени молитвы, шахарит. И его можно так несколько раз разбудить, а он огорчится, что его будет, что ему там вот что-то, как бы да, его, ну, у каждого даже свое, у каждого человека у нас потрясающе. Всем. У нас у всех все замечательно, как бы с самооценкой и такими вещами. Да. И это просто. Как бы, как же будить? Такой вот великий разум для этого нужен. Как это сделать? То есть, не знаю. Я не знаю. То есть, я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю. То есть,
не, как технически сделать, это известно.
А, это понятно. Да, и как правильно сделать. То есть я представляю, скажем, если я, к примеру, не знаю, вследствие какой-то незапланированной тяжелой вечерней занятости, я начал, я мега поздно лег, не знаю почему. И, скажем, моя супруга решит меня разбудить на шахаре, скажем, в 7 утра. И она, скажем, меня разбудит раз, и так, да, и так, скажем, 2, 3. А я планировал пойти, скажем, на 8:30. Или там я, ну вот я не знаю, в общем, как ты по-другому планировал. Я предполагаю, что здесь вероятность, что я огорчусь. Ну как бы, пойди знай, как быть. То есть, наверное, просто про то, может ли, надо ли считать, что если это объективно правильно, то объективно правильно всеми силами будить. Пойди знай. Но мне кажется, что это один из тех бесконечных вещей, когда недаром человеку дан великий интеллект, чтобы он им функционировал. Я не знаю, я постоянно удручался таким моментом. Всегда. Всегда я удручался таким моментом. Да было бы все понятно. Как жить? Что делать? туда ходи, туда не ходи, то делай, все не делай. Вот было бы все четко и понятно. Все было бы хорошо. Вот было бы прекрасно. Я так бы хотел. Я так бы хотел. Но так не бывает. Почему не бывает? Потому что именно для этого нам дан интеллект, чтобы мы его использовали для того, чтобы делать правильный выбор. Именно для этого. И в момент такой, вот как это, вот в этот момент мы понимаем, что вот для того, чтобы самим делать величайший анализ, ну как-то так, я не знаю. Я не знаю, как точнее сказать.
Спасибо. Вот Ирина спрашивает дополнение. А можно помолиться рядом со спящим, чтобы Бог помог, если это правильно, и спросить заранее, надо ли его будить?
Да. Это как бы заранее перед... Тебя будить утром? Это, конечно, помогло бы, да. Но, конечно, помолиться рядом с ним не помогло бы, потому что если цель его разбудить, чтобы он не проспал время молитвы, то помолиться рядом с ним ему-то это же не особо поможет. Ему-то это не особо поможет человеку, как будто тот, кто с ним рядом будет молиться. Но, вероятно, самое разумное заранее спросить, может тебя разбудить? Как может тебя разбудить, как бы, да, и если он скажет «да», то тогда, дорогой, вот я тебя бужу, вот, пора вставать, да, да.
Спасибо. И вопросы, дорогие друзья, от вас мы ждем. Если у вас нету, то будем сами их задавать. У вас там еще, кажется, один вопрос, да, остался?
Да, и у меня еще свои есть написанные, нормально. Ага, ага. Третий вопрос. Та-дам. А, ой, молить Богу, что он проснулся. Ой. Что тут сказать? Вот у меня есть дети. 4 штуки. И они еще маленькие. И вот старший только сейчас исполнилось бат-мицва. И, конечно, все помыслы, мысли, вот в принципе, все, что есть, оно про то, что как бы у них все получилось, как бы они достойно прожили жизнь, как бы у них, чтобы у них все было хорошо. И про это все просьбы к Всевышнему. Все просьбы к Всевышнему. И эти просьбы, да, это, наверное, мега важно. Просить Всевышнего за себя, за своих близких, чтобы он помог, поддержал, подсказал. И все вокруг. То есть эти молитвы, просьбы Всевышнего в комплектации с анализом, что же, чем мы можем это стимулировать, поддержать, ну вот как-то. Да. Вот рядом ребенок, он что-то, не пойму, то ли просыпается, то ли не просыпается. Он вроде спит. Да. Я перехожу на третий вопрос. Действительно ли, что наказание, полученное при жизни, избавляет от наказания после смерти? И еще, я, кажется, где-то слышал, что человек, осудивший себя, избегает наказания высшего мира или... наказания высшего суда или... Избегает наказания высшего суда или самого высшего суда. Так ли это? Спасибо. Знаете, русский язык, он один из талантливых языков. Ну, в принципе, любой язык. Переведенные фразы и понятия зачастую имеют непредсказуемый смысл, который ничего не должен оригиналу. Тут в вопросе есть фразы, которых ясно, что в концепции оригинала быть не может. но потому что мы же мыслим на русском языке, и отсюда эти нечеткости, они вполне появляются как бы ожидаемо. Что, когда меня часто спрашивают вопрос, я спрашиваю, здорово, я беру какие-то термины из вопроса и спрашиваю, что это для вас означает? А что это для вас означает? А, хорошо, значит, вот так вот. Это как, к примеру, он сионист. Хорошо. Что вы подразумеваете под словом сионист? Дальше уже как бы да, здесь. Что в этой фразе подразумевается словами «человек, осудивший себя»? Это как? Человек, осудивший себя. Это человек, который решил так, я согрешил. И свою руку так, хоп, отрезал. С точки зрения еврейского закона, кстати, он в этот момент сделал второе преступление. Нанес себе ущерб. Нанес себе вред. Если тут мне нужно, если мне напомнят, я секунду прошу, я просто еще сегодня чудом специально к уроку выздоровел, потому что вчера и позавчера я буквально лежал. Я сейчас секунду, у меня остаточный эффект чего-то. Вот, я вернулся. Да, итого. Вот, Мирим, если вот можно было мне напомнить про наносить ущерб себе, что в этом есть, это если я забуду. Вот. К самому этому вопросу. Является ли искуплением у человека то, что он осудил сам себя? Что подразумевает это слово «осудил»? Если нанес сам себе вред? Нет, потому что это преступление нанести сам себе вред. Если он признал, что он был неправ, он такой, да, я понял, что я был неправ и продолжил в остальную жизнь и жить, как жить. То преступление он не повторял, но продолжил жить, как жить. Но это он признал свою неправоту. Является ли это раскаянием или нет? Про то, что такое раскаяние, у нас есть целый блок Рамбама в законах раскаяния. И там, похоже, как выделяется два вида раскаяния. Просто раскаяние и полное раскаяние. Вроде как разница между ними такова, что просто раскаяние, это у человека его преступление стирает, оно исчезает. Видите преступление? Его больше нет. Полное раскаяние – это когда это преступление, его из графы преступление изымают и переносят в графу заслуги. Это полное раскаяние. Ага, оказывается, так можно было? Тут есть жутко интересный момент. Он логичный. Если человек смог идеально выйти из ситуации в минус, достойно выйти, это увеличивает сам факт заслуги этого выхода. И если он смог такой трудный путь пройти, то этот минус теперь, он как это называется, талмас в короне Британской империи, он теперь настолько этот пройденный путь ценный, что он теперь заслугой вообще считается. Это про другой формат, как это вот заслуга, как это преступление может считаться. Оно может просто преступление не считаться, если это считается раскаянием Всевышнего. Или оно может стать заслугой, если это было полноценное раскаяние. Что-нибудь осудившим. А если есть человек, который что сделал, он понял, плохо сделал, нехорошо. Больше так делать не буду. Это уже раскаяние? Или это просто понимание нехорошо? Не знаю, не уступил бабушке место в автобусе. Нехорошо. То есть я поэтому, видите, стараюсь это больше перенести в аспект чувств и ощущений и понимания, поскольку сами фразы не очень как бы, ну, ясно, мы же манипулируем в переводе русского языка, который все термины, он, конечно, деформирует. То есть, в первую очередь, мне не очень понятно, что значит осудивший себя. Как это? Нанесший себе вред с целью искупить что-то. Нанесение себе вреда. Это же преступление по отношению к тебе. И теперь момент, я вот не забыл все-таки, оказывается, про почему нельзя наносить себе вред. Есть отдельная заповедь, запрещающая наносить себе вред. Как сказано, «Внешмартен морль навшутэхэм», и будете очень сильно беречь души свои. Прагматизм скажет, ну, Тора дана для жизни, для здоровья, и поэтому нужно жизнь беречь. И говорите, да, это важное, понятное правило. Но здесь есть куда больше интересная идея. Тора дана человеку определенным комплектацией его организма, телу человека, в котором недаром столько-то органов, столько-то сухожилий, столько-то всего. А если, дай бог, человек в этот мир пришел с определенными коррекциями, то у него свой путь, свой жанр. Но опять же, это ему небеса так это скорректировали. И если он сам вносит правки в свое тело, он тем самым мешает своему телу соответствовать тому пути, ради которого он, вероятно, пришел. Человек, у которого, дай бог, нет ноги, он мыслит по-другому. Он по-другому чувствует, он чувствует, мыслит по-другому. Если он по-другому мыслит, он по-разному понимает вещи, он по-разному понимает какие-то глубокие вещи, которые вокруг него происходят, он их по-другому чувствует. Человек, который мысленно себя находит вред, переводит себя частично в формат, где он не может служить Всевышнему в том виде, как ему была дана Тора, тем самым он нарушает преступление. Это про понимание, насколько у нас обязанность, хранить свое здоровье, чтобы соответствовать этой задаче. Это, ну, как бы, как интересная мысль, ведь как это, что человек, у которого все хорошо, если так, человек, у которого есть, не знаю, не выспался, примерно, он не выспался. У него все вокруг, все эмоции, он все вокруг по-другому воспринимает. Это другой человек. Законы Торы он их уже по-другому воспринимает. Временно, потому что это выспится, оно пройдет. В этот момент мы опять же понимаем, насколько важно высыпаться, что ли, чтобы здраво, правильно это чувствовать. В этот момент можно удивиться, почему иудаизм не запрещает алкоголь, который деформирует восприятие. Ну, так же, как не запрещает не высыпаться, поскольку это временно. Да. Да. А можно, пожалуйста, прочитать уточнение, потому что если я начну в комментариях искать.
Да. Есть уточнение в рубрике «Вопросы-ответы». Например, если человек осознал грех и придумал себе наказание, все время помнить об этом. Как-то страшно. Что за наказание вообще? Что
напоминание.
Это? Напоминание. Это христианством это все попахивает. По-моему, там себя без конца бьют пяткой в грудь. И вообще.
И да. И точнее, я бы точно сказал, как вы сейчас говорите. Но, если я не ошибаюсь, Рамбам напрямую в законах раскаяния пишет, что один из важных элементов раскаяния, чтобы человек, раскаявшийся, всегда помнил про свои преступления и всегда продолжал просить за них прощения у Всевышнего. Рамбам.
То есть... Одно дело помнить, и совсем другое дело угнетать себя, да, ковырять эту вавочку без конца. Вот ты видишь шрам, все, окей, пусть он тебе напоминает, да? И совсем другое дело, когда у тебя он там рубцуется, а ты постоянно сковыриваешь этот нарост, и у тебя все течет, и течет, и в итоге это до самой кости догниет. Ну.
Я вот сейчас параллельно на компьютере пытаюсь открыть, где это Рамбам пишет. Мне кажется, он это пишет прямо таким текстом, что «Мидаркей хачува льет ашав цоэк тамид лифней акадош бруху». То есть вот кажется так он пишет. Он пишет максимальным языком. Я понимаю, мне кажется, суть этой идеи. Я узнал про Тору, заповеди и все остальное. В этом мире я очутился, когда мне было где-то 12-13 лет. И я помню какие-то мысли, там в Ешиву я попал, когда мне было, скажем, 14 лет. И я вот помню сначала, а потом вот то, оно стало пропадать из головы. То есть оно было когда-то. И я не помню. Наверное, правильно было бы все то хранить в голове и для помнить, какой путь мы прошли, и для того, чтобы не повторить те же грабли. То есть цель не себя, да? А цель не повторить те же грабли. Потому что если забывать, повторишь те же грабли. Мне кажется, я как бы найти эту ссылку.
Бывает, тут Ира пишет уточнение, что учили это на уроке Рабанит Гурфинкель. Само собой, надо помнить. Мы даже утром, там есть места в молитве, есть вещи, которые нужно вспоминать, да, нужно всегда помнить. Исход из Египта, там, преступление Мирьям, это не меня имеет в виду. И, в общем, как бы помнить обязательно. Я имею в виду, что не угнетать себя, не доводить до уныния. Вот, потому что когда-то сталкивалась с одним толкованием хасидского направления, что как раз чего нужно самых моему от нас. Ему не интересно наше преступление, ему не интересно наше наказание. Ему, да, интересно, когда человек сам себя будет угнетать и доводить до такого состояния депрессивного, когда шхина тебя покинет. Все, вот это его цель.
Да. Да. О, нашел. Нашел. Да. Это что это? Это четвертый закон второй главы закона про раскаяние из Рамбама. Бидаркия чува, льет хашав, цуэк тамид, лифней гудушбор, лифней хашем, бебехи убатахуним. Из путей раскаяния быть вернувшемуся, кричащим всегда. Кстати, интересно, всегда, не только в Ивдраим, не только в судные дни, вообще всегда, перед Всевышним с плачем и раскаянием давать сдоку, как он может, и отдаляться сильно от всех вещей, в которых он совершал преступление, и изменить имя, чтобы всячески показать, я уже не тот человек, я уже не тот человек, который сделал все те преступления. Да, то есть помнить получается, но, то есть понимаешь, что я же не знаю, как это в оригинальности работает в христианском формате. Стереотипно кажется, что многое значит на то, чтобы себя так чувствовать, принизить. Ну, типа, я не знаю, так там это или нет, или это внешняя риторика. Ведь у нас же тоже есть взгляды, которые имеют элемент принижения. Мы же помним две школы, Навардак и Слободка. Слободка, которая собирает эмоции вокруг того, что ты человек, ты венец творения, а ради тебя сотворен мир. Ты понимаешь свою важную роль, свою ответственность. А ну-ка, давай-ка, ух! И Навардак, который... Ты что? Ты забыл, откуда ты пришел? Ты забыл, кому ты должен? И ты еще смеешь... Что-то недоделывать, ты вообще понимаешь, кто ты? Два формата. Нужно отметить, что на формате век назад, полтора века назад, столь формат Навардака, который так вот чувствуется, он был 90% литовского мира. А сегодня наоборот. Сегодня он исчез. А формат Слободки, который присутствовал только в отдельных нескольких местах, он сохранился, и он сегодня 90% мира. То есть такое... И вообще, что потрясающе, в иудаизме здесь столько течений, жанров, всего, что каждый человек выберет то, что его душе кажется оптимальным. Важно, правда, что? Не делать свою солянку разных течений, а то получится очень странно. Там, я не знаю, знаете, штраймл с бабочкой выглядит странно. Да? Ну, вот как-то так. Как-то так.
Спасибо, спасибо. Тут вот Авраам снова тянет руку, а я вам забыла выключить микрофон великодушно, поэтому, пожалуйста, говорите.
Сейчас. Уважаемый раввин, вот у меня еще такой вопрос, связанный с гематрией. Вот я нашел такую закономерность, что значит, гематрии каких-то сакральных понятий, они обязательно включают в себя пятерку и восьмерку. Вот, например, Ноах 58 гематрия, Машех 358, потом там Бейт-Мигдаш 856, 856, или там Иерушалаем 586, там Йом-Шаббат 758. То есть во всех сакральных понятиях есть цифры 5 и 8. Вот. Ну, восьмерка – это божественное что-то, оно символизирует что-то бесконечное. Такое, как я понимаю. А что символизирует цифра 5? Вот, и еще второй вопрос. Что вообще, действительно ли это такая закономерность, может быть, или это просто случайность?
Все, что связано с гематрией, трудно анализируемое. Я, потому что есть люди, которые специализируют прямо на жанре рассчитывать всюду гематрия. Проблема, правда, появляется в том, что если эти гематрии начнут рассчитывать, то, знаете, от такой-то буквы по такую-то букву в тексте. То есть не про гематрия, как цифровые значения, а как через столько-то букв брать каждую букву, эти брать слова, тогда получается какой-то смысл, его как-то толковать. Проблема в том, что если брать войну и мир на иврите, и как это так толковать, то что также может появиться какой-то смысл. Да? Недоказуемо, невозможно. А про гематрию цифровое значение расскажу анекдот. То есть и да, но это такой формат мудрости, который и да, и пойди знай. Один из моих учителей, его звали Рафидиди Бидат, он учился в Ешиве, в которой я уже учился там в Израиле, в Ешиве Эрет Исраэль. И он говорит, он там учился, у него был напарник такой йеменский, они так бодро учили, кричали, так учились, и тут они там у входа сидят, открывается дверь. Ходит Рош Ешива. И он смотрит, там они так, что в середине учебы стучат, и он такой, «Батам цватим! Мазыкан! Рефет!» Да, это здесь что? Рефет? Коровник? Да. А он такой, он очень талантливый, очень острый на язык, очень с таким быстрым мышлением. А Ешива называется Атерет Исраэль, а на Сленге называют Атерес. И он такой, о, говорит, «Атерес! Векойлиль! Гематрия! Рефет!» Атерет и Койлель, в прямом переводе, Койлель – это место, где учится Аврехи, которое как бы в Ешиве. А по смыслу, Койлель – это вот в формате расчета гематрии, когда гематрия добавляет плюс один, потому что типа одно слово, значит плюс один, называется и Койлель. Да, так он говорит, а терес в Койлель, то есть плюс один, цифровое значение равно рефит, коровник. Да, расчет так. Отлично. Это я про то, что кто знает.
Трудно расшифровать гематрию, есть это, наверное, какие-то только очень серьезные каббалисты могут что-то по этому поводу сказать, да?
Да, ну как бы и более того, зачастую те, кого мы считаем серьезными каббалистами, это, скорее всего, не того уровня серьезные каббалисты, а те серьезные каббалисты, про то, что они серьезные, знают только сверху и все.